Глава 16. Спектакль. Утро спектакля и по совместительству последнего дня второй смены 1986 года в лагере «Ласточка» выдалось пасмурным и хмурым. К началу завтрака небо совсем затянуло, северный ветер пригнал тяжелые серые тучи, и они нависли над лагерем, такие пузатые, будто вот-вот лопнут. Оставалось только гадать, когда именно их прорвет. Но Юрке некогда было думать о постороннем, как и Володе, как и всей труппе театрального кружка. Работа кипела, времени не оставалось даже на грусть. Хотя грустные мысли, конечно, то и дело посещали Юрку. Ну а разве могли не посещать после ночного разговора, после всего, что было сказано? Он докрашивал декорации, расставлял их по местам, следил за актерами, договаривался с музруком про звуковые эффекты, наставлял Алешу Матвеева по техпомощи, таскал стулья из столовой в зал, потому что всем не хватило бы имеющихся зрительских кресел. В перерывах между этой работой он еще и успевал прогонять свои слова, пару раз прорепетировать сцену с Краузой и повторить колыбельную, которую, как казалось, снова мог играть даже с закрытыми глазами. Ко всему прочему, еще с утра на репетицию заявилась Ольга Леонидовна. Долго ходила с Володей по залу, что-то с ним обсуждала и решала. После этого разговора Володя совсем погрустнел и сказал, что руководить спектаклем поручает Юрке, так как старшая воспитательница потребовала, чтобы худрук сидел рядом с ней и директором в зале. Мол, спектакль — это работа пионеров, и нужно посмотреть, на что они способны без помощи вожатых. К тому же актеры не раз настаивали на свободе, заявляли о своей самостоятельности. Юрка не расстроился от свалившейся на него ответственности. Он знал сценарий спектакля наизусть. У него и без того была куча обязанностей — управлять софитами, суфлировать, следить за занавесом и прочее. Так что проконтролировать весь спектакль в целом особого труда не добавляло. К тому же убегать от собственных тоскливых мыслей, занимая себя работой, для Юрки уже стало привычным делом. Он и убежал. Хотя Володины фразы, отрывки их разговора все равно то и дело возвращались к Юрке, бросая его то в холод, то в жар. «Я много думал о нас и о себе, и, конечно, о том, что буду делать со своей ненормальностью». У Юрки до боли сжалось сердце. Он как раз выдвигал из-за кулис нужные для первой сцены декорации, попутно командуя Алешкой и Михой, те помогали. Остановился, посмотрел на сцену, где Володя что-то объяснял Ваньке, играющему одного из немцев. «За что же ты так с собой?» Будто обращаясь к Володе, про себя спросил Юрка. «Ну где же ты ненормальный? Ты себя видел вообще? Какой же...» И уныло покачал головой. Юрка с Митькой проверяли работоспособность механизма занавеса. «Я много времени потратил и немного узнал о том, как это лечат». Прозвучало в мыслях, и по позвоночнику пробежал холодок. Юрка замер, втянул носом пыльный воздух, вспомнил, как они с Володей первый раз поцеловались, укутанные в этот самый занавес. Юрку пробила дрожь, только он представил, как врачи будут вытравлять из Володиной головы эти воспоминания, а из сердца чувства. «Ты не первый, кому у меня возникло это». «Какой он? Тот, первый. Еще один Володя Давыдов». Юрка, конечно, не мог не думать о нем. Такой же, как его Володя. Наверняка такой же хороший. Не мог же Володя полюбить плохого человека. Юрка ощущал себя двояко по отношению к нему. С одной стороны, был рад, что он не первый, к кому Володя испытывал это, но с другой... Наверное, лучше бы первым был Юрка. Возможно, тогда Володя не считал бы себя таким монстром, а воспринимал все иначе и легче. Но сейчас Володя влюбился в него. «Так в девушек надо влюбляться, как я влюбился в тебя». Юрка повторял невыносимо грустную колыбельную, но стоило вспомнить эти слова, как его губы невольно растягивались в довольной улыбке. Хотелось тут же бежать, обнимать Володю и заверять его, что «нет, только в него так нужно влюбляться, никаким девушкам Юрка его не отдаст». После завтрака он пошел в столовую перетаскивать стулья в зал. С кухни доносился звон и грохот посуды. «Я не хочу и не буду причинять тебе вред, Юра, ведь это вред». И тут Юрку будто током ударило. Он вспомнил Володины руки над чаном с кипящей водой, и его озарило внезапным осознанием. «Вред! Но кто и кому его причиняет? Юрка не мог взять в толк, зачем Володя это сделал тогда? А сейчас все стало на свои места. Это наказание. Он умышленно причинял себе боль, чтобы наказать себя. За что? Но какой же он дурак! Неужели за эти чувства, светлые, возвышенные, нужно себя наказывать? Поэтому он так категорически запрещал Юрке прикасаться к себе? Приказывал убрать руки, не хотел целовать по-настоящему. А что было, если бы Юрка не убрал? Если бы сам, минуя сопротивление, поцеловал? Ведь ему так хотелось узнать, хотелось попробовать. Юрка не видел в этом ничего порочного. Только проявление своей любви, но, видимо, Володя считал это проявлением своей испорченности. Или что он там говорил? боялся испортить и испачкать Юрку. Но это вызывало недоумение и даже немного злило. Почему Володя решил все сам, не спросив? Почему так хотел быть единственным виноватым? «Ну уж нет», — подумал Юрка, сжав челюсти. «Я сам могу принимать решение. Я умею отличить хорошее от плохого. И что бы там Володя ни говорил, эти чувства — лучшее, что случалось со мной за всю жизнь. Не могут они ничего и никого испортить». Но увидеться и по-нормальному наедине поговорить так и не удалось. Все утро они могли лишь переглядываться, понимающе или печально, докидать дежурные рабочие фразы, касающиеся спектакля. Только перед самым началом, когда в кинозал уже стал стягиваться народ, Володя все-таки подошел к Юрке, пока тот в подсобке переодевался в парадную одежду. Юрка ощутил дежавю. Он стоял перед зеркалом и дрожащими руками, его уже начал бить мандраж, пытался завязать галстук. Володя приблизился, положил руку на плечо, заставив развернуться. Стал завязывать красный узел на Юркиной шее. Все так же, как тогда перед зорницей. Отличие было в том, что подсобка кишмя кишела людьми. Юрка испуганно огляделся, ища глазами Машу, но не увидел ее. Да и что тут такого? В том, что Володя помогает ему завязать галстук. «Юр», — сказал он тихо, — «я очень жду твою колыбельную». И еще тише добавил. «Только ее и жду». Юрка внимательно... долго посмотрел в его грустные глаза. «Я буду играть ее только для тебя. Пообещай, что не отведешь от меня взгляда». Володя кивнул. «Конечно». Он поправил концы его галстука и повернулся к ребятам в подсобке. «Все помнят, что меня не будет с вами за кулисами. Слушайте Юру. Он за главного». Ребята закивали, Володя ушел, а к Юрке подбежал Олежка. Он зачарованно уставился на галстук и, видимо, буквально поняв Володины слова про то, что Юрку надо слушаться, спросил шепотом.
«Юа, а это правда, что Колтавых не берут в пионеры?»
«Да кто тебе такие глупости говорит?» — не выдержал Юрка.
«Да так, многие говорят».
«Конечно, Картавых берут в пионеры. Сам дедушка Ленин картавил, а он не какой-то пионер. Он вождь мирового пролетариата. Так что все у тебя получится, Олежка. Никого не слушай, и все у тебя...»
«Даже тебя не слушать!»
— хитро прищурился Олежка. Юрка только успел закатить глаза, как того уже и след простыл. «К тебя!»
«Даже тебя не слушать!»
— хитро прищурился Олежка. Юрка только успел закатить глаза, как того уже и след простыл. К часу дня зал заполнился до отказа. Всем не хватило мест даже с учетом дополнительных стульев. Некоторым зрителям пришлось сесть в проходе. Когда выключили основной свет, воцарилась тишина, и на авансцену, игровую часть сцены, пока закрывал занавес, вышел Володя. Честь сказать вступительные слова, как положено, выпала худруку. И начал он тоже, как положено.
«Уважаемые зрители, вашему вниманию представляется спектакль, посвященный юбилею нашего любимого лагеря «Ласточка» имени пионера-героя Зины Портновой».
Володя говорил заученные слова серьезным, но довольно равнодушным тоном. Юрка уже слышал этот монолог на репетиции, поэтому сейчас не слушал, а помогал актерам готовиться к первой сцене. Володя закончил свою речь от худрука и передал слово чтецу — Полине. Она звонким голосом с чувством начала стихотворение.
«В суровые годы великих сражений советские люди планету спасли, но шрамы тяжелых военных ранений навеки остались на теле земли».
Митя, ответственный за занавес, уже стоял наготове. Руки в перчатках на тросе, шепнул Юрке, торопя.
«Ну, кивнешь, когда открывать?»
«Тебе точно помощь не нужна?»
Юрка не был уверен, что Митька управится с занавесом в одиночку, ведь за весь спектакль его нужно будет открывать и закрывать раз 30. Запланировано много смен мест действий. Из-за того, что каждый раз менять декорации полностью было нельзя, сцена делилась на две части по месту действия. В левой разыгрывались эпизоды, которые происходили в помещении, в правой — на улице. И так как очередность домашних и уличных эпизодов по сценарию соблюдалась, при смене декораций закрывалась только уличная половина, пока действие разворачивалось в домашней, и наоборот. Митька был серьезен как никогда.
«Я справлюсь»,
— заявил он, украдкой взглянув на Ульяну, готовящуюся к выходу. Юрка понимал, что сейчас занавес для Митьки — вопрос мужской чести, но все равно сомневался.
«Митя, мы же уже пробовали. Это только поначалу раздвигать легко, а за весь спектакль раз 100 придется.
Все нормально!»
«Митя, если мы хоть раз что-нибудь просрем,
И Юрка высказался в точности теми словами, какие крутились в голове. А что? Володи рядом не было, никого из старших тоже, никто его не отдернет. Но Митька упрямо и твердо заявил. «Юра, я справлюсь!» Спорить было некогда, настал момент истины. Юрка очень волновался, несмотря на то, что его выход планировался только через акт. Он ведь сегодня за главного, Володя рассчитывает на него. И Юрка должен показать, на что способен. Он чувствовал, что вложил в этот спектакль часть себя и болел за его успех. Юные мстители уже заняли исходные позиции и приготовились к открытию занавеса. Полина перешла к последнему четверостишью из пионеров-героев Павла Железнова. «В мирные дни, побеждая из строя, помнит отчизна года боевые. Славьтесь в веках, пионеры-герои! Славьтесь, товарищи, вечно живые!» Юрка глубоко вздохнул, пытаясь унять волнение, приоткрыл глаза и кивнул Мите. Скрипнул трос, и занавес поехал в сторону в строгом соответствии с планом, открыв зрителям левую часть сцены, домашнюю. В первом эпизоде Зина Портнова вместе с 9-летней сестрой Галей приехала в деревню и узнала о начале войны. Чтец Полина сообщила, что деревню вскоре оккупировали, а Зина познакомилась с Фрузой Зиньковой, которая играла Ульяна и вступила в ряды юных мстителей. Левая половина сцены была очень красочной. На задник прикрепили большой контур деревянного дома. Внутри на стенах развесили плакаты, на полу разложили чемоданы и вещмешки. Ребята даже посуду принесли. Маша, скрывая волосами щеки, на которых после вчерашнего помазания по Маринам осталось раздражение, заиграла лунную сонату. Юные мстители, собравшись вокруг стола с картой, планировали диверсию. Здесь были все главные герои спектакля, и все они должны были произнести как минимум по одной реплике, а это значило «ошибись один» поплывет весь эпизод. Пока шло без запинок, но Юрка, внимательно следя за словами актеров по сценарию, приготовился суфлировать.
«Зина!»
— обратилась к Портновой секретарь мстителей Зинькова Ульяна.
«Ты уже давно работаешь в офицерской столовой. Пришло время дать тебе задание».
Председатель протянула Портновой стеклянный флакончик от духов, другого не нашлось.
«Это крысиный яд», — уточнила она. «Нужно отравить еду».
«Сделаю!»
— с готовностью ответила Портнова.
«Переходим к следующему вопросу. Был найден тайник с оружием. Илья, сколько всего у нас оружия?»
«Я!»
— вскочил Язовитов Олежка.
«Я! Я!»
— Юрка прошептал из-за занавеса. «Мы имеем...»
«Мы имеем!»
— собрался Олежка.
5 винтовок, пулемет «Максим», диски, с полдюжины лимонок».
Фортепианная музыка утихла, зазвучал перестук колес поезда, а в комнату вбежал Николай Алексеев, подпольщик, работающий на железнодорожной станции.
«Ребята, уже несколько дней через станцию идут эшелоны, груженные тюками сена. Странно это. Из трубы паровоза искры летят, сено может легко загореться. Странно ведь?»
Мстители закивали.
«Мост сегодня проверял, смотрю, под сеном танки укрыты».
Все бы ничего, но ни тени удивления или тревоги в голосе актера Паши не было. Свои реплики он пробубнил. Юрка сердито сопел, а юные мстители по радио сообщали партизанам про танки и договаривались встретиться на завтра, чтобы передать им найденное оружие. Занавес закрылся.
«Ребята, вы чего такие вялые? Соберитесь уже! Мы не можем подвести Володю!»
— зашипел Юрка, когда актеры ушли за кулисы. Ульяна аж вспыхнула.
«Мы и так стараемся, как можем, а вместо благодарности одни придирки. Ты вот, Юра...»
«Уля, некогда говорить. Бегом в уличную часть».
Декорации леса уже были установлены. К заднику прикрепили рисунок елок и железнодорожной станции с приземистыми постройками и колоколом дежурного. Подпольщики пошли, опасливо озираясь вокруг, прятать оружие в тайник, небольшое полое бревно. Но тайника на сцене не было. По плану должен был быть, а нет. Алеша забыл вынести на сцену. «Хорош из Матвеева помощник. Сколько напрашивался, а толку!» — ругался Юрка, махая руками, показывая, чтобы прятали оружие за пианино. «Поняли? Спрятали». На домашней части сцены, закрытой от зрителей, тем временем царил хаос. Ребята готовились к следующему эпизоду — отравлению Зиной солдат в столовой. Подвинули и накрыли белой скатертью стол, сорвали агитплакаты. Эпизод в лесу пролетел быстро. Там было всего 3 реплики. Пришло время следующего. Настал звездный час пухляка Сашки, которому поручили играть первого из убитых немцев. Митька потянул трос, из-за занавеса появилась столовая. Немецкие офицеры сидели за столом. Зина на переднем плане незаметно подлила яд в кастрюлю с супом и стала разливать его по тарелкам. Маша заиграла тяжелые мрачные ноты из середины интернационала, офицеры съели по ложке супа и попадали на пол. Зину тут же схватили, она принялась кричать, что ни при чем, и в доказательство попробовала отравленный суп. У нее подкосились ноги, Зина без сознания упала на пол. На сцене появились деревенские жители, подхватили портного под руки и повели к дому, к заранее принесенной на авансцену декорации, к крыльцу без двери. Жители уложили Зину рядом с ним, появились ее бабушка и сестра. Бабушка стала хлопотать над Зиной, а маленькая Галя, обнимая ее, очень реалистично заплакала и сквозь всхлипы произнесла тонким голосом:
«Зиночка, я же без тебя совсем одна останусь. В Ленинграде голод, там мама и папа».
Девочки играли замечательно. В целом весь эпизод шел без запинок, одно расстроило Юрку. Саша, конечно, расстарался, орал и корчился так, что в зале хихикнули. На крыльце продолжала разворачиваться драма. Отстрелявшийся Сашка прибежал за сцену.
«Саша, очень прошу, поменьше эмоций, ты хотя бы не кричи так».
А Сашка будто и не слышал, вертелся весь радостный и красный. Ульяна тут же набросилась на него с вопросами.
«Ну, как там зрители?»
И добавила самодовольно:
«Мне ведь некогда смотреть, я играю главную роль».
Юрка хмыкнул: «Ну да, главную, как же».
«Ой, хорошо!» — заверил радостный пухляк. «Ольга Леонидовна с Павлом Санычем довольны вроде, только Володя странный какой-то, будто бы вообще за нас не волнуется».
«Вот еще, не верю»,
— заявила Ульяна. Вдвоем с Сашкой они выглянули из-за занавеса посмотреть на Володю, а Юрка остался где стоял. Следил за установкой декорации уличной части к следующему эпизоду. Путать там было нечего, бросить на пол гору угля, прицепить к заднику рисунок водонапорной башни и все. Даже старые декорации леса не пришлось убирать. Ульяна вернулась обиженная и зло зашипела на Юрку.
«Конев, вот ты гоняешь нас с этим! Не подведите Володю, не подведите Володю, а Володь-то все равно! Чихал он на этот спектакль!»
«Быть такого не может!» Юрка даже растерялся. «Кому, как не Володе, родить за него?»
«Очень даже может!»
— насупилась Ульяна. Декорации были готовы, и у Юрки выдалась минутка выглянуть в зал. Володя и правда не смотрел на сцену, его взгляд был устремлен вниз на тетрадь. Лоб сосредоточенно нахмурен, пальцы барабанили по подлокотнику кресла. Он нервничал. Как бы Юрке хотелось сейчас тоже сидеть в зале, пусть бы тоже нервничать, главное, рядом с ним. Но он должен был доказать всем, начальству, Володе и самому себе, что справится, что на него можно положиться, что он сам может принимать решения и координировать действия свои и актеров. Юрка вернулся за кулисы. Ульяна, обмахиваясь сценарием, кивнула.
«Ну что? Что я говорила?»
Юрка упрямо сказал.
«Ульяна, ему не все равно, он нервничает. Если мы провалимся, нам всем не сносить головы, и Володе тоже. Ты это знаешь и без меня, так что старайтесь».
Со сцены зазвучал голос чтеца. 43-й год. Красная армия идет в наступление. По железнодорожной линии Витебск-Полоцк гитлеровцы усиленно перебрасывают войска на фронт. Через станцию день и ночь идут фашистские эшелоны. Для движения паровозов требуется вода. Все водокачки были уже уничтожены советской армией, осталась лишь одна работающая станция неподалеку от Обли. Она потерялась в складках местности, уничтожить ее не успели. Открылась правая половина сцены. Возле водокачки стоял немецкий солдат, Пчелкин, в кителе и с игрушечным автоматом наперевес. К нему подошла Нина Азолина, красивая девушка, которая, по легенде, добросовестно служила немцам. Немец Пчелкин стал прогонять ее, но на крик прибежал помощник коменданта Мюллер, который ухаживал за Азолиной. Мюллера играл Ванька. Он подскочил к постовому и принялся кричать на него не очень разборчиво. Как уж мог, по-немецки. Юрка специально написал ему эту реплику.
«Entschuldige dich bei der Dame! Schnell!»
А пока Ванька, отвернувшись от Азолины, кричал на немца, та подкинула в кучу угля для растопки замаскированную под этот самый уголь мину. Полина зачитала.
«Через три дня водонапорную станцию разворотило до основания. Восстанавливали две недели, и за это время немцы не получили на фронт 800 эшелонов. Подозревая во взрыве станции не партизан, а местных жителей, немцы усилили охрану объектов и отправили на улицы больше патрульных».
Следующий эпизод был у Юрки любимым, впечатляющим, но и требующим много внимания. Вся труппа старательно придумывала, как обыграть это на сцене, и придумала.
«Вот бы еще в кино такое увидеть, а не заставлять воображение дорисовывать огонь и дым»,
— говорили ребята. Юрка рванул к пульту управления софитами, приготовился в нужный момент дать сигнал музруку. Глазами нашел Матвеева. Тот стоял рядом с декорациями уличной части, держа в руках веревки. Юрка старался не думать о том, что этот эпизод последний в первом акте, и его будет закрывать он своей колыбельной. Уже через несколько минут должно было случиться главное событие этого дня, а Юрка был совершенно не готов к нему морально. На сцене слева снова установили декорации штаба юных мстителей. Обычная деревенская изба. Рядом с избой — крыльцо, на котором Галя Портнова играла в песке.
«Галка, хорошо запомнила?» — спросила Зина. «Увидишь фашистов или полицаев, пой свою любимую «Бополи березка» стояла».
Галя кивнула, а Зина вступила в дом. Началось заседание. Слово взял Илья Язовитов. Олежка.
«Фашисты боятся нас, но это не значит, что мы должны забывать об опасности!»
Вдруг зазвенел тоненький голосок Гали.
«Вополе березка стояла, вополе кудрявая стояла».
По авансцене прошли три немца из массовки и скрылись за занавесом. Председатель Зинькова подбежала к крыльцу и, проверив, что солдаты ушли, вернулась и начала перечислять захваченные немцами объекты обольской инфраструктуры, которые нужно было уничтожить. Электростанция, склады, местные заводы. После вскрика «Все это должно быть уничтожено!» Юрка посмотрел на Музрука. Тот кивнул. Взмокший Митька раскрыл уличную половину сцены. Там был установлен деревенский пейзаж, избы и огороды, и отдельно четыре больших рисунка. Электростанция, льняной и кирпичные заводы, склад. Сзади к этим рисункам и были привязаны веревки, которые держал Матвеев. Юрка положил правую руку на пульт цветомузыки и приготовился давать сигналы Музруку и Алешке. Полина зачитала.
3 августа юные мстители нанесли по врагу самый мощный удар. 18:00 взлетела в воздух электростанция.
Юрка махнул рукой, и одновременно произошли три действия. Прозвучал звук взрыва, софит осветил красным электростанцию, и декорация тут же свалилась вниз. В зале ойкнули, Юрка оживился, снова поднял руку, готовясь дать следующий сигнал. Чтец объявила.
«Это задание выполнила Зина Лузгина».
На сцене со скамьи поднялась Катя, играющая эту роль.
«Через 15 минут после электростанции взорвался льнозавод. Сушилки, склады, машинное отделение».
Юрка махнул, грохнул взрыв, декорация льнозавода вспыхнула красным и упала.
«Это задание выполнил Николай Алексеев».
Со скамьи поднялся Паша. И снова Юрка дал сигнал. Вспышка, взрыв, грохот падающей декорации.
Еще через час разнесло кирпичный завод. Задание выполнил Илья Язовитов.
Поднялся Олежка, гордо выпятив подбородок.
«За Родину!»
Вдруг прозвучал его высокий, но уверенный голос. Юрка обернулся. Он не мог поверить своим ушам. Это действительно был Олежка. В начале спектакля, нервничая, он сбивался, но потом стал говорить все увереннее и увереннее, а в итоге впервые на Юркиной памяти произнес четкую, звонкую «Рррр». На сцене раньше своей очереди со стула вскочил удивленный Петлицын. Он должен был встать только после слов Полины.
Через 5 минут после взрыва на кирпичном заводе грохнул торфозавод. Задание выполнил Евгений Язовитов.
Юрка дал последний сигнал, дождался, пока громыхнет и упадет декорация, и побежал к пианино. Осторожно выглянул из-за занавеса. На сцене ответственные за взрывы мстители продолжали стоять на местах. В зале слышалось оживленное шевеление и возгласы. Володя, заметив его, улыбнулся и кивнул. Юрка гордо выпятил грудь, скрылся за занавесом и чуть не согнулся от хохота. Дали же они жару и пафоса, он сам такого не ожидал. Тут и грохот, и свет, и серьезные лица ребят. И над всем этим Маша гордо колотит по клавишам «Интернационал».
«В тот день не поймали никого», — продолжала чтец. 12 августа сгорел склад на станции. Было уничтожено 20 тонн льна, готового к отправке в Германию. Пожар охватил и продовольственный склад. Уничтожил 10 тонн зерна, предназначенных для фашистских войск. Незадолго до поджога на складе видели Илью Язовитова.
Олежка через всю сцену прошел за кулисы, остальные продолжали стоять.
Илья успел уйти к партизанам. Его бегство окончательно убедило немцев, что в Оболе действует подпольная организация, а диверсии — дело рук не партизан, а местных. «Власть отреагировала слишком вяло», — громко произнесла Зина Портнова. «Они задержали несколько подозреваемых в поджоге, но быстро отпустили. Они что-то замышляют».
Она встала и ушла следом за Олежкой. Чтец произнесла завершающую фразу первого акта. Зина Портнова ушла в партизанский отряд имени Климента Ворошилова.
26 августа гестапо арестовало почти всех подпольщиков и их семьи.
Вот оно. Сейчас.
Юрку затрясло. Он стоял рядом с пианино, прикрытый от зала кулисами, весь из себя выглаженный, причесанный, в идеально повязанном галстуке, белой рубашке, серых брюках, но в кроссовках. И дрожал. Маша как раз поднялась из-за инструмента, сердито зыркнула на Юрку, но тому было все равно. Его колотило изнутри, а пальцы онемели, не разогнуть. Он знал, что сейчас Митька медленно и плавно закроет левую сторону, а правую, где стояло пианино, оставит открытой. Юрка выглянул в зал, посмотрел на зрителей, как их было много. Сколько раз он играл колыбельную при труппе и не боялся. Ну ладно, труппа. Не сказать, что они прямо семья, но как ребята со двора, свои. Перед днем рождения «Ласточки» он играл на эстраде. Тогда любой, проходивший мимо, мог слышать и Пал Саныч, и все вожатые, и даже пионеры, нарушающие тихий час. Но то была репетиция. Его слушали единицы и простили бы, если бы он ошибся. А теперь все. Публика. И только Юрка осознал, что будет играть ее, колыбельную, при всех. В памяти сразу всплыли химзавивка и огромные очки. Стол с экзаменационными бумагами. Приговор. Слабо. Он бездарность, он не справится. Если тогда готовился несколько месяцев, но не справился, что же будет сейчас? Занавес поехал, и скрип троса означал, что пришел черед Юркиного выхода. Вырвать бы к черту это дурацкое сердце, как Данка. Тогда хоть дышать можно будет, — подумал Юрка, прерывисто вздохнул и шагнул к инструменту. Ватная нога согнулась, даже разогнулась, а пальцы все еще нет. Как хорошо было тогда на эстраде. Повариха гремела кастрюлями, физруки, развалившись на скамейке, разгадывали кроссворды. А главное, Володя стоял позади и мешал ему, закрывая руками глаза. Юрке совсем не было страшно, а сейчас было. Хотя все они, и физрук, и повариха, и даже кастрюли, были здесь, в кинозале. И Володя тоже здесь. Юрка, разминая пальцы, постарался сосредоточиться и представил, будто Володя стоит позади него, беззвучно хихикает. Разве он вообще умеет хихикать? И кладет теплые ладони ему на глаза. Становится темно. Юрка зажмурился. И правда стало темно. Сверись, ты не на экзамене, ты на эстраде. Все хорошо, нет никакой химзавивки. В твоей жизни вообще никогда не было этой химзавивки. Просто не было, и все. А Володя был. И все это сейчас для него. Глубокий вдох.
Только не отводи от меня взгляда, ты обещал.
Мелькнула полная мольбы мысль. Но Юрка знал, что она, обращенная в никуда, все же достигнет адресата. Дрожь отпустила, чуть онемевшие пальцы ожили и начали слушаться. Выдох. Стоило коснуться клавиши, исчезло все. Затихли голоса в зале. Да и сам зал будто погрузился во тьму. Остался только один единственный взгляд. Юрке не нужно было оборачиваться, чтобы почувствовать его. И осталась музыка. Юрка играл, как в тумане. Тягучая, медленная мелодия сменялась громкими отзвуками основной темы, и казалось, что сердце бьется с ними в такт. Музыка заполнила всего Юрку, пробралась в самые потаенные закоулки души, разбередила, вынула оттуда все — грусть, тоску, страх, любовь. Заставила вложить в каждую ноту по чувству и излить их мелодии, которая то нагнетала, то, становясь ласковой, успокаивала. Юрка впускал в себя музыку. Она проходила сквозь него, смывала эмоции. Он касался пальцами клавиш, вкладывал в них себя. Звуки говорили вместо него, и он знал, что тот, кому обращены эти чувства, поймет. Музыка рассказывала все за Юрку, как он любит, как будет скучать, как не хочет расставаться, и как невероятно рад тому, что повстречал его. Музыка обещала, что Юрка обязательно дождется и будет надеяться даже тогда, когда надежды совсем не останется. Он поднял руки над клавишами и только тогда понял. Закончил. Из зала донеслись нарастающие овации, а Юрка не понимал, сколько прошло времени. Вздрогнул, повернулся к залу и тут же утонул в Володиных глазах, печальных и счастливых одновременно. Заскрипел трос, занавес пополз, закрывая Юрку от зала. На край сцены вышла Полина и объявила. «Конец первого акта! Антракт 15 минут!» У Юрки так громко бухало сердце в груди, что, казалось, его стук должны слышать все окружающие. Он справился? Он сыграл так, как надо? Ответом ему стала зависть в Машиных глазах. Увидев, что Юрка заметил ее взгляд, она тут же отвернулась. А Юрке сейчас было плевать на Машу. Ему хотелось смеяться радостно, счастливо и громко. Он закрыл рот руками и захохотал. Чтобы никому не показаться сумасшедшим, спрятался за угол рядом с занавесом. Его схватили за локоть и куда-то потянули. Юрка обернулся. Володя.
«Эй, ты куда? Увидят же!»
Но в коридоре за сценой было пусто. Только из-за дверей подсобки доносился приглушенный галдеж актеров. Володя открыл двери хозяйственного помещения. Небольшой продолговатой каморки, в которой хранился театральный реквизит. Втолкнул туда Юрку, закрыл двери и обнял его. Юрка стоял, руки по швам, вдыхал тяжелый пыльный запах, часто моргал, пытаясь привыкнуть к полумраку, и не мог пошевелиться. Володя уткнулся носом ему в шею, шумно дышал, и его сердце билось так же громко и надрывно, как еще минуту назад у самого Юрки после колыбельной.
«Спасибо», — выдохнул Володя.
Юрка сдержался, чтобы не хихикнуть от щекотки. Володя сказал это, обдав теплым дыханием его шею. Ему было совсем не до смеха, было очень грустно. Именно так Володя обнимал его, грустно и отчаянно. Сжимал крепко, мял в ладонях ткань Юркиной рубашки. Будто бы в последний раз, будто бы если отпустит, то больше никогда не обнимет. В горле стоял ком, глаза защипало. Юрка хотел что-то сказать или хотя бы высвободить руки и обнять Володю в ответ. И не мог сделать ничего из этого.
«Какой ты молодец, Юра!»
— сказал Володя, не отпуская его. «Отлично справляешься!» Юрка улыбнулся. «Ну так у меня же нет выбора. Нужно же показать тебе, что на меня можно положиться, и я могу самостоятельно принимать решения». Володя отодвинулся на расстояние вытянутой руки и, держа за плечи, внимательно посмотрел на него.
«Я никогда и не говорил, что... Но ты так думаешь.
Винишь себя в моих поступках, считаешь себя невесть каким злом и решаешь за меня, что для нас хорошо, а что плохо». Володя ничего не ответил, только нахмурился. Юрка, понимая, что не место и не время сейчас расстраивать его еще больше, снова потянулся, чтобы обнять. Они простояли так почти весь антракт. Юрка не ощущал хода времени, а спохватился только когда услышал топот за дверью.
«Начинается. Тебе нужно идти», — с грустью прошептал Володя.
«Угу», — уныло протянул Юрка.
«Володь, ребята обижаются, что ты на них не смотришь. Не делай так больше, ладно? Они же очень стараются».
Володя кивнул и убрал руки. Как бы Юрка не хотел остаться здесь навсегда, в любимых объятиях, ему пришлось отпустить Володю и пойти помогать актерам. Он выбежал из подсобки к кулисам, когда как раз открывалась левая часть сцены. Декорации были все те же. Штаб. Все юные мстители сидели внутри в доме за столом. На ступеньках крыльца, напевая «Вопали березка стояла», Галя сматывала бинты. К ней подбежала Зина и чмокнула в щеку.
«У фельдшера скоро обход?»
— спросила она, а когда сестра кивнула, сказала весело.
«Галка, я пошла на задание. Ты не волнуйся, я вечером приду».
Чтец произнесла. «Зину направили установить связь с теми юными мстителями, кто остался в живых». На сцену вышли деревенские. Массовка почти в полном составе. Зина, оглядываясь, подходила к некоторым деревенским, делала вид, что спрашивает. Когда они отрицательно мотали головами, Зина, опустив плечи, подходила к следующим, снова спрашивала и оглядывалась. Дойдя до центра сцены, остановилась. Услышав слова чтеца, посмотрела, будто от страха, широко открыв глаза. «В 1943 году 30 из 38 участников подполья были схвачены и расстреляны. 5 ноября в деревне Боровуха под Полоцком расстреляли Евгения Язовитова и Николая Алексеева. Через сутки Нину Азолину и Зину Лузгину. Фашисты пытались выбить из них информацию об участниках и планах подполья, но не добились ничего». По мере того, как читался список убитых, актеры уходили со своих мест за столом. Опустевшие места скрывал собой медленно движущийся занавес. Последние оставшиеся в штабе и выжившие — Илья Язовитов и Фруза Зинькова. Вскочили с места, побежали сквозь толпу деревенских по авансцене и за кулисы.
«Так вот же она, партизанка ваша, свободно по селу расхаживает!»
Вперед вышла девочка из массовки и указала на Зину. Ту сразу же схватили немцы. Эпизод закончился, занавес закрыл сцену. Спектакль проходил отлично. Самую трагичную сцену ребята отыграли как надо, с накалом. Из зала даже слышались всхлипы. Но у Юрки хорошего настроения уже не было. Последние 10 минут с Володей в подсобке совсем огорчили. Свели на нет всю радость от хорошо идущего спектакля и от идеально сыгранной колыбельной. И зачем он только вспомнил этот разговор в недострое? Юрка потер лоб, будто хотел призвать в голову уместные мысли. Ведь дел было еще немерено. Скоро появится Краузе, скоро Юркин выход. Он выглянул в зал. Володя смотрел на сцену, но во взгляде не читалось ничего. Пустота. Пал Саныч позвал его, что-то спросил, Володя дернулся, закивал, наигранно улыбнулся. Юрка спрятал свой галстук под рубашку, накинул на плечи заранее принесенный китель немецкого офицера и вышел на сцену, на пока закрытую занавесом левую часть. Уселся за стол, вальяжно откинулся на спинку стула. Странно, но совершенно никакого волнения он не испытывал.
Будто бы все переживания и весь страх он оставил там, за пианино. А сейчас ему нужно будет просто отыграть свою роль. Просто сказать несколько реплик. Полина, охрипшим от усталости голосом, зачитала.
«Зину пытали больше месяца, но она не рассказала ничего. Вскоре ею занялся новый гестаповец. Обер-лейтенант Краузе. Он использовал другую тактику допросов».
Занавес пополз, открывая сцену. Немцы под локти вывели Зину и усадили ее напротив Юры. «Вы ведь из Ленинград?» — начал он. «Ваш город давно взят, и если фройлен согласится оказать небольшие услуги гитлеровскому командованию, то можно устроить так, что она будет отправлена в свой родной город и сможет повидать родителей. У фройлен будет обеспеченная жизнь, самые прекрасные перспективы, разумеется, если она будет хорошим другом имперской армии». Зина молчала и угрюмо смотрела на него. Юрка вынул из стола тяжелый пистолет, повертел его в руке и изрек. «Милая фройлен, в стволе этой штуки находится 6 маленьких тупоносых патронов. Всего одного патрона вполне достаточно для того, чтобы сделать ненужными все наши дискуссии и поставить последнюю точку в вашей жизни. Подумайте, милая фройлен, последнюю точку в человеческой жизни». Зина пристально и долго, чтобы заметили зрители, посмотрела на пистолет. «Подумайте о том, что я вам сказал, фройлен», — повторил Юрка. Он положил пистолет на стол. Не сводя с него взгляда, вытащил пачку сигарет из кармана кителя, достал одну. Зазвучал громкий, резкий звук торможения. Краузе Юрка вздрогнул и обернулся назад к прицепленному рисунку окна. Выходило так, что он отвернулся от Зины.
«Действуй, Настя», — подумал Юрка. «Хватай пистолет».
Но Настя медлила, а у Юрки выдался случай снова увидеть Володю. Он успел посмотреть на него почти в упор. На сцене разыгрывалось самое главное, но у Насти не получилось быстро схватить пистолет. Она волновалась за эту сцену, но, видимо, растерялась, заметив, что Володя смотрит не на нее, а смотрел он на Юрку. Поджав губы, нахмурившись, будто что-то болит, особенным взглядом, тяжелым, измученным, с мольбой. Но когда их глаза встретились, он всего на секунду приподнял уголки закушенных губ. Портнова схватила пистолет и тут же выстрелила в Краузе. Юрка рухнул без притворства, с грохотом, ударившись затылком об пол. В зале ахнули, Володя привстал. Скривившись от боли, Юрка поднялся и улыбнулся залу, точнее, худруку, дав понять, что все в порядке, но затылок болел, наверное, будет шишка. На выстрел почти мгновенно прибежал немец Сашка. Это была его вторая смертельная роль. Очевидно, весь зал догадался, что сейчас будет. Вторая пуля досталась ему, а когда Портнова переступила через стонущего солдата, на сцену выбежала массовка. Немцы с автоматами наперевес. Портнова бросилась прочь, но раздались выстрелы, и она упала. Ей прострелили ноги. Оставив пулю и для себя, Зина приставила пистолет к груди, нажала на курок, но вышла осечка. Ей не дали снова выстрелить, схватили и потащили за кулисы. Занавес закрылся, Маша заиграла «Интернационал». «Девочки, краска готова?» — поднимаясь с пола, крикнул Юрка актрисам. Те кивнули, посадили Настю Портнову на заранее принесенный стул, накрыли ее одежду целлофаном и стали шустро намазывать белой гуашью волосы, а серые — глаза. Декорации места расстрела приготовили очень быстро. Поверх прикрепленного к заднику деревенского фона прикрепили рисунок кирпичной стены. Все? Это была единственная декорация последней сцены спектакля. Заранее согнали массовку, деревенские встали подальше по краям. В центре у расстрельной стены встали немцы. Среди фашистов считал ворон Ванька, который должен был выводить Портнову на казнь. Юрка ругнулся, крикнул ему, а тот не заметил. Соседи дернули Ваньку за рукав, он посмотрел на Юрку, но занавес уже поехал в стороны. Юрка снова ругнулся, схватил висящий на спинке стула китель Краузе, быстро накинул и сам вместо Ваньки повел Портнову на казнь. Полина говорила. В застенках полоцкой тюрьмы Зину жестоко пытали. Вгоняли иглы под ногти, прижигали раскаленным железом, выкололи глаза. Но Зина выдержала пытки и не предала своих товарищей и родину. Слепая, она нацарапала гвоздиком на стене своей камеры рисунок. Сердце, а над ним девочка с косичками и надпись «Приговорена к расстрелу». Через месяц издевательств, утром 10 января 1944 года, 17-летнюю Зину, слепую и совершенно седую, вывели на казнь. Настя шла, хромая и спотыкаясь. На последнем настоял Юрка. Зине прострелили обе ноги и вряд ли их вылечили. Портнова встала у стены. Юрке передали игрушечный автомат. Музрук включил пулеметную очередь. Зина упала. В зале и на сцене стояла полная тишина. Маша, выдержав паузу, заиграла лунную сонату. Полина произнесла последние слова спектакля.
В Оболе, где жили юные мстители, и с ними Зина Портнова, было расквартировано 2000 немецких солдат. Подпольщики узнавали о размещении огневых точек, о численности и перемещении немецких войск. Несколько десятков вражеских эшелонов с боеприпасами, техникой и живой силой не дошли до фронта. Сотни автомашин со снаряжением подорвались на минах, установленных юными мстителями. Уничтожили 5 предприятий, которые немцы собирались активно использовать. В Обольском гарнизоне, который считался тыловым, несколько тысяч гитлеровцев нашли смерть от рук юных мстителей. «Здесь так же страшно, как на фронте», — писал домой немецкий солдат. «В Великой Отечественной войне погибло 13 миллионов детей. Из 38 юных мстителей было казнено 30 человек. Среди выживших остались Илья Язовитов и Ефросинья Зинькова. Зинаиде Мартыновне Портновой в 1954 году было посмертно присвоено звание пионера-героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина. Полина ушла со сцены. Занавес закрылся. Через несколько секунд тишины зал взорвался громкими овациями. Когда зрители разошлись, в театре остались труппа и начальство. Юрка уныло смотрел на бардак, оставшийся за кулисами после спектакля, и думал, кто и когда будет все это убирать. Но пока было не до этого. На сцену к актерам поднялись Володя, Ольга Леонидовна и Павел Саныч. Воспитательница довольно улыбалась.
«Молодцы! Спектакль получился очень хорошим! За такие короткие сроки я ожидала худшего!»
Похвалила она, но тут же добавила пару ложек дегтя.
«Только одно очень существенное замечание. Показалось, что ваша Портнова не ушла к партизанам, а позорно сбежала, предав товарищей».
У Юрки дернулась правая ноздря. Он еле сдержался, чтобы не высказать все, что думает. Вот знала же Ольга Леонидовна, как испортить настроение. Но усталый взгляд Володи мигом его приструнил. Директор же не скрывал своего восхищения. Он хлопнул в ладоши.
«Замечательно сыграли, молодцы. А особенно отмечу работу в сцене со взрывом заводов. Кто у нас режиссер-постановщик?»
Несколько взглядов метнулось к Юрке, но он пожал плечами.
«Мы все вместе это придумывали». «Что ж, командная работа. Вдвойне отличная работа».
«Да, Володя, ты большой молодец!»
Все же раздобрилась Ольга Леонидовна.
«У тебя получилось собрать и организовать всех!»
«Спасибо, конечно, но это все наша общая заслуга. И вы очень сильно помогли с массовкой. А я так вообще весь спектакль в зале просидел».
«Мы бы без Юрки не справились!»
Внезапно вклинилась Ульяна.
«Он бегал за кулисами, как заводной, всем помогал и все контролировал. И на пианино очень красиво играл!»
Поддакнула Полина.
«И не растерялся, когда Ванька затормозил с расстрелом Зины!»
— добавила Ксюша. Юрка сперва опешил, потом почувствовал, как к щекам приливает краска. Его редко хвалили, а тем более вот так, перед начальством, да еще кто! Пуки! Не зная, как реагировать, он растерянно посмотрел на Володю, тот улыбался.
— Да, Конев, приятно удивляешь, не то, что в прошлом году, — сказала Ольга Леонидовна. — Дружба с Володей влияет на тебя положительно.
Сбоку возмущенно засопели. Юрка зыркнул туда и увидел насупленную, зло глядящую на воспитательницу Машу.
«Ну, в честь такого события...»
Павел Саныч еще раз хлопнул в ладоши и обернулся к Матвееву.
«Алеша, неси аппарат. В честь такого события будем фотографироваться».
Алеша кивнул и убежал куда-то за кулисы. Вернулся спустя минуту, сунул директору в руки фотоаппарат.
«Павел Саныч! Может быть, лучше я. Вы же знаете, у меня опыт».
«Нет уж, Алеша, оборудование новое, дорогое. Позволь, я сам».
Рассмотрев фотоаппарат так, будто держит НЛО, Павел Саныч кивнул самому себе с очередным одобрительным и стал расставлять ребят.
«Так, те, кто повыше, в центр, кто пониже, садитесь на скамейку. Нет, ты, Саша, встань с краю, к Юре. Вот. Володя, постой, ты куда? Давай-ка тоже на скамью в центре. Конев! Куда побежал за ним? Стой на месте!
Подождите меня!
— крикнул из-за сцены Митька.
— Я сейчас, кофту переодену.
— Ой, Митьку Баранова забыли!
— хором пискнули девочки. Митька вышел из-за кулис с глупым видом, растерянный, потный, растрепанный, с Юркиной красной кепкой в руках. Юрка, только заслышав о том, что будут фотографироваться, вытащил галстук из-под рубашки и расправил его на груди. Но, оглядев себя, подумал, что пионерский галстук с фашистским кителем не вяжется, и бросил пиджак Митьке. — Это мне. Юрка забрал у него кепку и нахлобучил себе на голову козырьком назад. Довольный, будто кепка с галстуком это вяжется. Митька встал рядом с Юркой. Тот шмыгнул носом и задержал дыхание. Понял, зачем тот переодевался. Явно сильно упрел, работая с занавесом.
«Приготовились?»
— завел директор. Юрка заметил, как Володя качнул головой, будто сплюнул. Вскочил и, отодвинув Митьку, встал рядом с Юркой.
«Володь, ну что это?»
— засвистел с укором Павел Саныч. — Павел Саныч, так же даже лучше, — заверил Володя.
— Ну да. Так даже, да. Так лучше. И так приготовились. 3, 2, 1.
И щелкнул камерой.